Перейдем к следующему докладу. У нас, вот, как вы слышали, замену. Следующим выступает Виктор Степанович Мингалев, Полярный геофизический институт Кольского научного центра. Апатиты. Численное исследование влияния несферичности Земли на глобальную циркуляцию средней атмосферы. Я должен сказать, что первый раз в жизни я встречаюсь с докладом три соавтора которого носят одну и ту же фамилию. Это редко очень бывает.
И при этом не брать. Отец и двое сыновей.
Некоторые здесь присутствующих еще и в первый раз видят такое название, как вот Кольский научный центр. Я, пользуясь случаем, немножко расскажу. Значит, этот Кольский научный центр находится, значит, там порядка 10 институтов, было 10, стало 9, в связи с этими сокращениями, реорганизациями, один институт, значит, превратили в отдел, понизили его статус. Ну вот эти там 9 институтов, они расположены, офисы 8 из них расположены в городе Апатиты, а 2 в Мурманске. Там геологи, значит, горняки, химики, экономисты там есть. Ну сейчас экология появилась, значит, и там еще институт, я забыл, ботанический сад, институт, морской биологический институт. Значит, вот экспериментальная база, наблюдательные пункты, полигоны расположены по всему Кольскому полуострову и за его пределами, на Шпицбергене в частности. Значит, вот наш Полярный геофизический институт, значит, занимается вопросами, связанными, значит, вот с поведением полярной атмосферы, ионосферы, магнитосферы. Значит, сам Кольский научный центр существует уже в этом году 80 лет, исполняется ему. Я в нем проработал уже 41 год, и кое-что о нем знаю, если в кулуарах, могу, если кто-то заинтересуется, могу рассказать. А Институт полярный геофизический существует 50 лет. Осенью будет юбилей, там приглашаются всякие мероприятия торжественные намечены. Так вот, в этом Полярном геофизическом институте существует группа, которая уже многие годы занимается численным моделированием различных процессов в ионосфере, магнитосфере. И вот примерно лет 10 там, с небольшим назад мы решили приложить свои, значит, силы к моделированию атмосферы. И вот, значит, этот доклад я сделаю на основании вот результатов, полученных по модели, которая развивалась вот уже в течение более чем 10 лет. Значит, по сравнению с тем, что там заявлено в программе, когда я узнал, что на доклад дается 40 минут, решил его расширить. Включено еще влияние горизонтальной неоднородности температуры. Сначала только несферичность была, также расширил. Про неоднородность еще будет время поговорить. Значит, тут... Какая кнопочка переключать-то? Или на этом нужно? Здесь? Так, значит, вот наша модель, которую мы разрабатывали, она отличается от существующих моделей, тем более вот 10 лет назад она отличалась следующими факторами. Вот предыдущий докладчик рассказывал, и там в частности упоминал модель атмосферы, атмосферный блок, модель ИВМ-РАМ. РАН. И сказал, что, значит, 24 модели там на конкурс выставлялись для прогнозирования климата. А вообще модели атмосферы разрабатываются там с начала 60-х годов. Сначала это были одномерные, которые там какие-то высотные профили в отдельных точках строили, потом двумерные, потом глобальные. Так вот, у большинства моделей, которые вот 10 лет назад существовали, были, значит, определенные недостатки. Ну, ясно, что модель это... идеальный объект, который как-то, значит, пытается описать реальный объект. Конечно, все учесть невозможно. И вот, значит, мы попытались, значит, в нашей модели, она отличается от других моделей двумя важными вещами. Значит, она, эта модель, в ней не рассчитывается температура воздуха, рассчитывается распределение поля скоростей глобально по всей Земле и плотности. Температура не рассчитывается. Дело в том, что вот эти модели, когда рассчитывается, решается уравнение энергии, то там, значит, есть такая хитрость, что чтобы в этом уравнении задачи источники и истоки, нужно очень хорошо знать, значит, всю схему, значит, там, взаимодействия излучения, переизлучения. Если на дневной стороне скажем, солнце все забивает, и там проще считать. То на ночной стороне, когда мы в тени, находимся в тени от солнца, там, значит, нагретая за день земля излучает инфракрасное излучение. Если есть облака, это отражается, тут гуляет. Если нет, облаков уходит, выхолаживание происходит. А вот эти вот, значит, все эти процессы перехода, их там очень много, разных линий. Там состав сложный, молекулярные там составляющие есть, О2, N2, NO, и масса, значит, возбужденных и малых нейтральных составляющих. И вся эта кухня, в общем-то, известна недостаточно хороша. Поэтому в тех приближениях, которые вот были 10 лет назад, если вот, вот эти вот модели, которые, значит, применялись, они как-то так уходили от вопроса распределения температуры, потому что она считалась неточно, и как-то мало кто приводил распределение температуры. А в то же время, за вот последние годы, пока летают спутники, накопился огромный массив данных по измерениям температуры. Ну и другие наземные методы давали. И вот эти, значит, данные позволили построить эмпирические модели. Глобальное распределение температуры по Земле. И мы решили пойти таким путем. Значит, берем эмпирическое распределение температуры по всей Земле, а и не решаем уравнение теплопроводности для газа. То есть это входной параметр модели. Вторая особенность модели. Вот та модель, которую вот и в ИМРАМ рассказывалась, и другие модели, они тоже брали упрощенное, значит, делали такое упрощение. Во-первых, там, значит, то есть гидростатические модели, так называемые, там не решалось уравнение для вертикального переноса, для вертикальной скорости. А предположение делалось о гидростатичности. Значит, градиент давления равен силе тяжести, и с учетом этого из уравнения неразрывности находилась вертикальная скорость. Ну, для прогнозирования климата на 100 лет эта вертикальная скорость, она-то, может, и не влияет. Но если брать действительно реальные вот измерения, которые, значит, там нужны, скажем, там получать, то вертикальная скорость, она, вообще говоря, важна. Так вот, оказывается, что есть такие области над Землей, в атмосфере, в которых эти вертикальные скорости могут достигать десятков и даже сотен метров в секунду. А вот те модели упрощенные, гидростатические, они дают там сантиметры в секунду. То есть не во всех областях они применимы. Ну, поэтому мы решили делать вертикальную скорость, решать так же, как и горизонтальную, из, значит, уравнений. Такое же уравнение для вертикальной скорости считается. То есть решается система уравнений Навье-Стокса для сжимаемого вязкого газа и уравнение неразрывности. Ну, рассчитывается глобальное распределение по всей Земле, шаги, ну, там я попозже скажу, какие шаги. Значит, используется полярная географическая система координат, это почти что то же самое, что сферическая, только вот это вот, которое от вертикальной оси компонент, это угол отсчитывается, он здесь отсчитывается от экватора, как широта географическая. Сюда плюс на север, к южному полюсу минус, а вся разница только в этом, остальное все то же самое. Значит, вот в модели искомыми величинами являются плотность, вертикальная скорость, зональная и меридиональная. Зональная скорость – это у атмосферщиков та, которая дует вдоль широты. Запад-восток называется зональной. Меридиональная – это которая, значит, с севера на юг вдоль меридиана. Положительная считается направленная меридиональная к полюсу, зональная на восток положительная, ну а вертикальная по радиусу вверх положительная считается. Значит, уравнения имеют вид, это уравнение Навье. Уравнения Навье-Стокса записаны вот в этой вот сферической системе координат. Но я не буду тут их пугать. Я скажу. Значит, уравнение для вертикальной скорости, все содержится здесь. И градиент давления, и, значит, вот вязкие напряжения здесь присутствуют. Ну, а углы эти из-за того, что сферическая система, тут вот эти возникают, ну, если от прямоугольной перейти к сферической, там коэффициенты Лиме вылезают, и вот эти все тут углы, косинусы там, бета. Так, это для зональной компоненты, меридиональной компоненты, уравнение неразрывности. Значит, воздух считается однокомпонентным сжимаемым газом. Давление определяется из самого простого уравнения Клапейрона. Ну, абсолютная температура, как я сказал, задается по эмпирической модели. Значит, применяется метод конечных разностей. Расчетная сетка равномерна по долготе и широте. Значит, по широте и долготе 1 градус, а по высоте расчетная сетка неравномерна. Внизу погуще и не превышает шаг 2 километров. Значит, у нас от 0 до 120 километров, у Земли где-то 200 метров шаг по высоте, и на 120 не более 2 километров. Граничные условия задаются так, чтобы выполнялся закон сохранения массы в области расчетов. Значит, турбулентность как учитывается? Значит, сетка вот 1 градус. Ну, если сравнить вот то, что сейчас предыдущий докладчик говорил, у них атмосферная модель на сегодняшний день, там было 2 на 1,5 и, по-моему, 20 уровней по высоте. У нас погуще сетка, поточнее. Да. Значит, влияние турбулентности, тут уже был доклад сегодня, говорилось, значит, те масштабы, которые больше 1 градуса, ну, они описываются, естественно, уравнениями, а меньше сетки, значит, есть сеточная аппроксимация, там существует много разных моделей. У нас, значит, модель, значит, по формуле Ричардсона мы считаем, значит, поскольку у нас разные шаги по разным направлениям, ну, тут уже говорилось, на экваторе шаг по широте 111 километров, а если мы к полюсу приближаемся, меридианы сходятся, и, скажем, там на у самого полюса там уже совсем маленькие шаги. Хотя сетка равномерная, по углам-то она, угол-то один, но в километрах это больше. Поэтому тут хитро, значит, вот вводится эта параметризация турбулентности, вводится вот такой вот тензор, значит, коэффициентов вязкости, и вот эти вот, которые на диагонали стоят, они по каждой координате, они свои. Вот тут вот по этой формуле, если ее применить, то будут вот тут эти вот косинусы эти из-за сферичности выползать. А так это формула Ричардсона. Значит, это молекулярная вязкость по формуле Сатерленда считается. Ну, это общепринятые такие вещи. Молекулярная вязкость, я сказал. Турбулентная вязкость. Вверх. Назад. Да, коэффициент турбулентного обмена в направлении каждого из трех направлений, взаимно перпендикулярно. А? Это коэффициент турбулентного обмена. Он входит, значит, он входит в компоненты тензора вязких напряжений. Ну, хотите, назовите турбулентной вязкостью. Вот это? Вот коэффициент размерность метр в степени 2/3 на секунду поделить. Но это вот это.
Нет, это m квадрат на секунду, там длина еще в 4/3 стоит. Так, вот. Это m квадрат вошло.
Вот 4/3. Длина в степени 4/3, L, это масштаб турбулентности, в качестве которого берется расстояние вот между узлами сетки. Ну вот подставляйте сюда метры в степени 4/3 и умножьте вот на размерность вот этого c.
Ну, вот получается 2/3 плюс 4/3, получается метр квадратный, да?
Ну да.
А, ну все в порядке.
Да, тут все в порядке. Тут.
А у вас интенсивность турбулентности сегодня никак не ходит? Просто вот L...
Константы, L, да, константы. Да, вот это вот Ричардсон в чистом виде. Масштаб, да.
Обычный интегральный масштаб. Так вот у вас L просто задается, а интенсивность считается постоянной?
L это у нас шаг сетки. Он разный, изменяется. по глобусу.
А, это шаг сетки?
Шаг сетки у нас. В качестве L берется шаг сетки. Это параметризация влияния турбулентности на средний поток. Это как турбулентность влияет на среднее течение. Вот таким образом учитывается. Вот так, да. Параметризация происходит. Значит, что там вы говорили, F там стоит. Значит, вот F это, значит, сила ионного трения. Значит, у нас атмосфера до 120 километров. Внизу там преобладают нейтральные частицы, но с высоты там 50 километров днем и с 90 километров там ночью уже ионизованные компоненты появляются, ионосфера, там D-слой. Так вот, эти заряженные частицы, они, значит, там тоже присутствуют и происходит, значит, трение нейтрального газа ионы, а заряженные частицы там... Замагниченная плазма, они привязаны к силовым трубкам. И если электрического поля нет, которое их гоняет, то они стоят, можно сказать, на месте. А нейтральный газ между, мимо них летит и испытывает какое-то торможение. То есть ионное торможение учитывается в модели. Но это только наверху, вблизи вот там верхней границы. Внизу это можно не учитывать. Значит, модель описана, опубликована вот в таких работах. Значит, это на русском языке, это на английском. Все, что я до сих пор рассказывал, все это описано. Значит, в первоначальном варианте, значит, область расчетов был шаровой слой, окружающий Землю. Земля считалась шаром. От 0 до 120 километров вот такая вот расчетная область, шаровой слой. Ну и вот, значит, мы, один из наших, значит, один из расчетов, там, или серия расчетов, был посвящен исследованию влияния горизонтальной неоднородности температуры. Значит, методом установления были рассчитаны, значит, найденные стационарные решения, когда у нас, значит, и установившиеся решения, когда у нас, значит, вот входные параметры температура является, вот, значит, заданной по эмпирической модели для определенного момента времени УТ-1030, УТ это мировое время или местное время этого нулевого меридиана. Для вот такой даты было взято конкретное распределение температуры. Это значит июнь месяц, в северном полушарии это лето, в южном это зима. Солнечная активность была взята не очень высокой, 101 средняя. Магнитная активность 1, если кто знает, то такие параметры были взяты. И методом установления были рассчитаны то, что установится, если держать граничные условия неизменными, входные параметры неизменными, то, оттолкнувшись от какого-то начального, мы к чему-то придем. Значит.
Граничные условия, у вас была вот фраза, что называется таким, ну, видимо, вообще это снаружи, потому что внутри это просто.
Внутри это прилипание, да. 0, а на 120 километров вертикальная скорость 0, а горизонтальная может скользить там.
Проскальзывание.
Проскальзывание возможно, но не пересекает границу 120, чтобы масса сохранялась вся.
120 это снова твердая стенка.
Нет, скольжение может быть там. Но просто убегание не может быть массы и притока ее.
Твердая стенка без прилипания.
Да, без прилипания. Можно так сказать.
Твердая стенка там,
но у вас можно... тогда там вихрь был, там рожался вблизи этой
границы. Ну, конечно, все может быть. Так, значит.
А то, что она при этом еще...
Земля вертится, и тут не прилипание,
и
она увлекает, и это увлечение как-то там ведет дальше. То есть,
вот. Это
нет, это в принципе, раз у нас прилипание, Земля у нас, то, значит, у поверхности Земли у нас скорость Земли, как у Земли. Так что, а выше там уже уходит от этой совсем... Ну, до какого-то места там увлекается, а потом уже сама себе там подчинена, там все что угодно.
Может, 120? Может, 150,
может, нужно взять высоту? Ну, мы такую взяли, а чтобы...
150.
Можно 150, но больше тогда памяти нужно,
нет,
компьютерных ресурсов.
Нет, ну там, наверное, другие процессы уже там.
решается нелинейная система. В нелинейной системе решение отбирается гранусловиями. А гранусловия мы здесь ставим потолочку.
Это правильно. Я хочу сказать, что...
И как они влияют? Не влияют?
Это с одной стороны. А с другой стороны, по физике дела, но я просто это не специалист, но мне кажется, что выше какого-то уровня уже просто надо задачу по-другому формулировать.
Но да, вот именно другие процессы. Вопрос, почему 120?
Ну, мы хотели, мы так вообще относимся к результатам, что вот от 120 мы отступаем вниз километров на 20. То, что от 100 до 120 мы говорим, что там мы не настаиваем на своих результатах, влияние границ. Ну, они же уже мы считаем, что там уже можно верить в результаты.
Вы говорите, как вы интерпретируете.
Мы как бы с запасом.
Почему
да.
вы выбрали 120?
Почему 120? Я объясню. Значит, структура атмосферы такова, что, значит, вот у нас температура, она меняется таким образом, что, значит, возле Земли в тропосфере сначала понижается температура, потом в стратосфере, значит, она увеличивается, потом в мезосфере падает, потом резко возрастает и начинается термосфера. И тут есть на высоте примерно 100 километров, там есть турбопауза. Значит, выше уже турбулентностью можно пренебречь, турбопауза. А ниже течение, значит, турбулентное, перемешивание, все тут перемешивается. Поэтому 120 это чуть выше турбопауза. Ну, если так как-то, чтобы мы вот нижние процессы отслеживали с запасом выше турбопаузы. Значит, вот, ну, результаты я сейчас приведу, какие получились. Значит, два варианта расчетов. В одном задавалась вот эта вот эмпирическая температура по всему глобусу, которая неоднородна как в вертикальном направлении, так и в горизонтальных направлениях, какая-то эмпирическая температура. И вот какие результаты там у нас получились расчетов. Вот сама температура, кстати, значит. Вот, значит, у нас экватор, вот широта, вот северный полюс, вот южный полюс, а это долгота. Значит, полуденный меридиан где-то вот здесь вот, на 23 градуса, потому что у нас 10.30 УТ время взято. Вот это вот распределение температуры, значит, у нас на высоте 50 километров, вот это вот на высоте 110. Ну, видно, что вот на 50 километров в летнем освещенном полушарии вот тут изолинии 285, а на южном полюсе 270, поменьше. То есть как-то влияет солнечная освещенность на распределение температуры, но на разных уровнях по-разному. Значит, это эмпирическая температура. Это вот распределение температуры по вертикальном разрезе. Это для вверху, для полуденного меридиана, значит, подсолнечная точка, через нее проходит меридиан, и вот такое распределение. Здесь вот высота от 0 до 120, вот у нас экватор, это минус 90 южный полюс, плюс 90 северный. Вот так распределена температура. Но тут уже видно, что, значит, на каких-то высотах, значит, летнее полушарие влияет, тут побольше там температура где-то там, значит, есть.
А где мы сейчас находимся? Что у нас над головой? Как раз на сегодняшний день у нас.
Да? 10 июня. 10 июня? Да? Ну, здорово.
Что у нас над головой?
Здорово, до сегодняшнего дня получилось. Значит,
я думал, вы специально.
Нет, это не специально, так случайно совпало. Значит, это вот полуденный меридиан, разрез по полуденному меридиану, а это примерно по полуночному меридиану, распределение температуры. Значит, мы не на этих меридианах сейчас находимся. Так. Это неоднородное распределение температуры, значит, по вечернему меридиану 18 часов, а это по утреннему. Ну, видно, что какое-то плавное такое изменение температуры, никаких тут там каких-то особенностей нет, плавненько так меняется в соответствии с солнечной освещенностью. Вот в одной точке с координатами 45 градусов северной широты и 55 западной долготы по высоте. Вот эта вот плотность так падает, это вот тут 10... Значит, минус 8, минус 6, минус 4, минус 2, нулевой, плотность. На 8 порядков от 0 до 120 плотность падает на 8 порядков. Это создает очень большие трудности для, значит, расчетов, потому что в области расчетов сильно изменяющийся параметр. Вот температура, как себя ведет над этой точкой. Это вот эмпирическая температура. И вот это в одной точке. А по глобусу она вся изменяется в разных точках. Значит, что же получилось при таком распределении температуры? И, значит, вот распределение, значит, горизонтальная скорость и уровни, линии уровня ее величины, здесь в метрах в секунду показано, на высоте, значит, 12 километров. Это вот вертикальная скорость у нас. Значит, слева у нас показана для горизонтально неоднородной температуры, которая была, значит, у нас вот по всему шарику, значит, неоднородная. А второй вариант мы взяли вот в той точке, в которой я показывал, какой-то не самой освещенной, и сделали ее однородной в горизонтальных направлениях по всему шарику. Везде одинаково. Горизонтальной неоднородности нет. Вот при такой температуре, горизонтально однородной, получились вот такие результаты. Ну, видно, что на 12 километрах тут небольшие различия. Если повыше немножко посмотреть, это вот на 30 километров. Вот горизонтально неоднородная, вот горизонтально однородная.
Здесь написано наоборот, слева однородная, справа неоднородная.
Так, для случая горизонтально однородная. А, да, слева вот это однородная, совершенно верно. А это неоднородная. Значит, что видим на 30 километров? Вот, скажем, здесь максимальная 30 метров, а здесь на этом месте у нас 45, вот тут 65. То есть при горизонтально неоднородной побольше стала скорость, направленная на запад в северном полушарии. А в южном полушарии, наоборот, у нас на запад направленная скорость здесь 50 при, значит, однородной температуре в горизонтальных направлениях. А здесь совсем маленькая, уменьшилась. На высоте 50 километров. Здесь в северном в одну сторону дует, но здесь гораздо больше значения стали. Вот до 100 доходит, а здесь 30. То есть горизонтальная неоднородность температуры увеличивает скорость, направленную на запад. Так? А здесь у нас направлено на запад, а здесь вообще в противоположную сторону. Значит, самыми крупномасштабными образованиями в атмосфере являются так называемые циркумполярные вихри. Это такие движения огромных размеров. Вот здесь вот движется скорость на запад, это в северном полушарии. Это циркумполярный антициклон. И здесь он есть, и здесь он есть. А здесь вот движется тоже на запад в этом полушарии. Это есть в южном полушарии. Значит, у нас тоже циркумполярный антициклон. А вот практика показывает, что на практике здесь должен быть в другую сторону, должно восточное направление быть. Значит, мы видим, что у нас, значит, вот эта вот горизонтально однородная температура у нас, значит, в южном полушарии расходится с тем, что измеряется. А при, значит, горизонтально неоднородной температуре все как надо, дует сюда. Это высота 50 километров. На 70 километров, ну, картина похожая. В северном полушарии направление одно и то же, но скорости здесь гораздо больше. А в южном полушарии противоположные направления здесь вот и маленькие скорости. Значит, вертикальная скорость.
А за счет чего такие качества? Можно объяснить отличие северного и южного полушария? Только за счет направления вращения?
Чуть попозже. Чуть попозже. Еще один момент. Значит, вертикальные скорости. Вот при горизонтальной однородной температуре здесь такие длинные узкие области есть, где у нас с минусом стоит. Вот минус. Минус, значит, какие-то величины там. Это в метрах в секунду. Значит, это что у нас? В сантиметрах это будет что? 1,5 сантиметра тут в секунду. А здесь у нас вот 1,5 метра есть минус. Здесь 1,5 метра минус. То есть при учете горизонтальной неоднородности вертикальная значения существенно больше получаются. Значит, это у нас на высоте 90 километров. Ну, на 90 километров тоже различия большие. Значит, тут уже другое направление стало. И вертикальные скорости больше различаются. Значит, это в разрезах. Значит, по полуденному меридиану. Это у нас, значит, вот полуденный меридиан сверху, да? И внизу у нас, значит, полуночный меридиан. Вот это для горизонтально однородной температуры, это для горизонтально неоднородной. Но это разрезы по меридианам тоже можно проследить. Ну, я думаю, что мы двинемся дальше. Значит, то, что неоднородность температуры горизонтальная существенно влияет, это мы видели, значение существенно больше. Значит, выше 70 километров может превысить 200 метров в секунду. Скорость там на высоте 70 километров 200 метров в секунду. Это приличные скорости. При горизонтально неоднородной температуре направление движения, оно может быть разным на разных высотах. А при горизонтально однородной в одну сторону дует на всех высотах. Только значения могут изменяться. Значит, можно посмотреть, почему же эти циркумполярные вихри, огромные вихри вокруг полюсов, как же на них влияет неоднородность температуры. Было видно у нас на рисунках, что циркумполярные вихри в расчетах получились такие, какие надо. Как наблюдаются, так и получилось. Вот существовала такая, гипотеза о том, что вот циркумполярные вихревые движения обязаны своим происхождением горизонтальной неоднородности температуры. В частности, градиентом температуры между экватором и полюсами. Мы температуру видели раньше, я показывал, там действительно по широте неоднородная температура. Вот такое было мнение, что вот гипотеза, что вот циркумполярные вихри обязаны своим происхождением горизонтальной неоднородности. А мы видели у нас, что в северном полушарии, да, циркумполярный вихрь и при горизонтально однородной температуре дует куда надо. А вот в южном полушарии в другую сторону он дует. Вроде бы результаты расчетов ставят под сомнение эту гипотезу. Но не будем торопиться с выводами. Посмотрим дальше. Это я уже говорил, что это про циркумполярные вихри. И про вертикальные скорости. Уже тоже я отмечал. Там 1,5 метра у нас было, а при горизонтально неоднородной температуре больше 20 сантиметров в секунду не было. Влияет на вертикальные скорости. Как же это объяснить, как вы говорили, просто этот результат? Вот те уравнения, которые я показывал там в начале в сферической системе координат, там какие там огромные там количество, членов, слагаемых там с косинусами, там с R. Если записать уравнение движения воздуха в прямоугольной системе координат, то вот те громоздкие уравнения можно кратенько записать вот так. Это уравнение движения. Здесь, ρ плотность, v скорость, ρ на f это сила, а вот этот член это тензор вязких напряжений, сюда входят и градиент давления, и вязкие напряжения, сюда входят, если подробно расписать, а коротко так можно. Так вот эта вот сила, которая здесь стоит, она складывается в нашей модели из 4 частей. Это сила тяжести, это кориолисова сила, это переносная сила инерции, в данном случае она будет центробежной. И это вот ионное трение, о котором мы уже говорили. Так вот, кориолисова сила, она стоит здесь, минус, и содержит такое векторное произведение. Если, нарисовать, так, не соблюдая масштабов, какую-то точку и посмотреть, какие силы действуют на частичку газа в этой точке, то при круглой Земле, при сферической, сила тяжести и градиент давления будут противоположно направлены. А переносная сила, сила инерции, будет направлена, при вращении Земли вот так вот, она будет направлена сюда. Эта переносная сила инерции или центробежная должна вызывать движение от оси вращения на периферии. И если мы подставим, и скорость должна какая-то появиться. Если мы подставим эту скорость в выражение кориолисовой силы, которое было на предыдущем рисунке, то векторное произведение омега на v будет у нас направлено, вызовет движение к экватору. Она будет направлена на восток от нас. А знак минус там. Поэтому на запад будет. Минус будет. Знак минус ее изменит на запад. Значит, кориолисова сила будет вот сюда заставлять двигаться. Что мы видели в расчетах? При однородной температуре на всех высотах движется на запад. При горизонтально неоднородной температуре горизонтальные градиенты давления, вызванные неоднородностью температуры, как-то повлияют. И они, значит, вот оказывают очень существенное влияние до 200 метров в секунду. Там у нас, значит, появлялась скорость благодаря, вот, значит, действию градиентов давления. Но вот эти вот результаты были получены с использованием сферической Земли. Как мы уже говорили здесь, у нас, значит, Земля является эллипсоидом вращения, она сплюснута вот на такую величину 0,34% радиус на полюсе меньше, чем радиус на экваторе. То есть не является шаром. Так вот, как же вот эта несферичность повлияет или нет, интересно, на общую циркуляцию атмосферы? Мы разработали и такой вариант модели, где была учтена несферичность, значит, Земли. Там, значит, у нас тоже те же сферические координаты используются. Значит, до высоты 126 километров над экватором область расчетов была. Расчетная сетка тоже по долготе и широте 1 градус, а по высоте, по радиусу, неравномерная, 232 слоя было. Причем там, значит, хитрые эти слои были у нас, поскольку на полюсе радиус меньше, чем на экваторе, то вот в этой области, если из экватора провести, значит, сферу, то она будет на какой-то высоте находиться над полюсом. Поэтому там была разбита, значит, сетка была, значит, по высоте существенно неоднородной, чтобы на географической сетке там были одинаковые шаги. Поэтому при проекции на высоту там разные, шаг по высоте был разный. В общем, модель была переделана, учтена несферичность Земли, и, значит, были сделаны расчеты при помощи этого варианта модели, и проведено их, значит, сравнение с тем, что до сих пор было. Значит, та же дата была взята, то же время, те же солнечные и магнитные активности, но модель была, дата другая была взята, я ошибся, 16 июля здесь расчеты были взяты. А вот этот день и, значит, активности, это были взяты такие. И модель была взята немножко другая, эмпирическая, более поздняя модель. И были тоже проведены, значит, два расчета. Значит, вот, значит, распределение температуры уже для 16 июля. Оно будет похоже на то, там мало меняется. Тоже в летнем полушарии тут побольше 284, тут поменьше. И вот мы видим, что градиент есть температуры от экватора к полюсу. Над экватором тут у нас 264, и сюда возрастает температура, и сюда возрастает она. Значит, вот для этого варианта, для 16 июля, были проведены, значит, расчеты для сферической атмосферы, вот верхний рисунок, а внизу для несферической, с учетом вот этой несферичности. Это на высоте 30 километров. Но если приглядеться, то сразу видно, что когда у нас, значит, несферическая атмосфера, это, значит, нижняя панель. Здесь, значит, у нас на этой вот высоте 30 километров, ну, отличаются. Видно, что здесь такая вот полоса повышенных значений скорости. Здесь она другие значения имеет. Видно, что различаются сферическая и несферическая для этого дня. Вот это вот на 50 километров. Значит, сферическая у нас, значит, вот при сферической, вот максимальное значение 160. А при несферической, значит, 90. Видно, что значение больше. При учете несферичности значение скоростей максимальное по всему глобусу. Здесь больше. Направления здесь вот такие, значит, у нас на 50 километров. В северном полушарии по-прежнему у нас куда нужно дует западное движение. Это, значит, у нас антициклон. А в южном полушарии у нас дует на восток. Это у нас, значит, в южном полушарии наоборот. Это будет циклон, циклонический вихрь. Значит, на высоте 70 километров. Ну, здесь тоже различия. Вот, значит, здесь до 200 и больше доходит, а здесь всего 120. То есть получается, что учет несферичности, он приводит как бы к увеличению скорости, значит, абсолютной скорости, по крайней мере. Значит, если, значит, сравнить вот эти результаты более детально, то можно обнаружить, что на всех широтах появляется как бы дополнительная скорость, направленная на восток, как бы. То есть направленные на запад скорости уменьшаются, а направленные на восток увеличиваются. Так получается. Если попытаться на пальцах объяснить, почему это происходит, то вот здесь в таком утрированном виде, здесь, значит, шар изображен, тот же рисунок, что и был. Сила тяжести и градиент давления направлены противоположно друг другу, и вот, значит, центробежная сила. На самом деле сплюснутость 0,34%, она на глаз незаметна, но я так нарисовал здесь такой эллипсоид, явно выраженный, чтобы вот этот рисунок показать. Что же происходит? У нас, значит, линии одинакового потенциала, они являются вот тоже эллипсоидами, значит, которые окружают эту вот поверхность Земли. И в какой-то, если точке мы возьмем, то у нас уже получается, что сила тяжести направлена к центру, а градиент давления, он перпендикулярен вот поверхности в этом месте. А поскольку это не шар, то это уже будет не по радиусу направлено, а как-то отклонено. Суммарная сила вот этих двух возникает сюда направленная, и она как раз уравновесит центробежную силу. И получается, так вот и строится этот геоид, что из того условия, вот, что получается, что это уравновешивает. Поэтому, значит, точным решением будет покой в этом случае при горизонтально однородной температуре. Если температура горизонтально однородна, то ничего никуда не будет двигаться, будет находиться в покое. Вот такое вот решение. А, значит, при горизонтально неоднородной температуре, вот эти градиенты, значит, давления в горизонтальных направлениях, они и вызывают, значит, вот эту вот скорость. Если мы бы внимательно посмотрели на те рисунки, которые до этого были, то там, значит, получилось, что вот, значит, при горизонтально неоднородной температуре все дует куда надо, в том числе и южный циркумполярный вихрь. То есть получается, что та гипотеза о том, что, значит, циркумполярные вихри обусловлены действием, значит, горизонтальной неоднородности, оправдана, если учитывать несферичность Земли. То есть все, нормальная гипотеза, расчет ее подтверждает. То есть вот такая небольшая несферичность, 0,34%, приводит вот к таким вот результатам. Ну вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. Это, наверное, я уже говорил. Наверное, все.
Спасибо.
Вопросы, пожалуйста. Если вы подустали немножко.
Да, уже я задержался, наверное.
Нет, просто конец дня. А вот, опять же, ну вот в вашем случае разрешающая способность, вы сколько разрешаете, сколько на сколько максимум? Или, ну, самое лучшее?
Пространственное разрешение. Ну, по горизонтали у нас 1 градус туда и сюда.
100 километров тоже, порядка 100 километров.
Градуса. На экваторе это 111, а вблизи полюса это будет меньше. То есть в градусах это будет равномерная сетка, а в километрах это будет сгущаться будет к полюсу. А на самом полюсе, на самом полюсе ноль. Значит, по высоте 232 слоя. Но не больше 1 километра. На верхней границе не более километра. Они сначала там равномерно, а потом у Земли там они сгущаются. Ну, я говорю, у поверхности там 200 метров.
Ну, то есть вычислить ураган, конечно, или торнадо, это...
Значит, у нас важнее. Разработан региональный вариант этой модели, поскольку у нас в названии семинара стоит глобальное моделирование, то мы просто доклад не представили. У нас разработан региональный вариант этой модели. 25 градусов по, значит, там долготе, 20 градусов по широте, вот такое пятнышко, с мелкими шагами. И нам удалось смоделировать начальную фазу зарождения циклона.
То есть вы можете у себя дома локальный циклон организовать, если что?
Удалось смоделировать, найти причины, которые вызывают вот закручивание вихря в атмосфере. Но это такие результаты еще, значит, они значит, свежий совсем.
Но это очень сложный и открытый вопрос.
Получилось.
Как? Почему? Ну,
это тема специального доклада. В общем, у нас есть региональный вариант модели, там мельче гораздо. Там 4 там, сотых, по-моему, градуса по этим самым.
Ну, это сколько? Там уже, наверное, можно в метрах говорить, потому что там будет далеко. Или вы хотя бы близко к полюсу уже? Угу. Сколько в метрах это получается?
В метрах сейчас скажу, там 0,4 сотых градуса. Ну, от 100 там километров 4 сотых, это сколько?
4 километра.
Ну, вот такие примерно там.
Торнадо диаметр 10-20.
Нет, торнадо нет, а циклон получается. Торнадо еще нужно мельчить сетку. Циклон закручивается вот из...
Из зародыша.
А?
Из зародыша 4 километра.
Не из зародыша 4 километра, а значит там, ну, у нас там несколько, значит, вариантов просчитано. Значит, тут над океаном полоса теплой воды есть. Там, значит, 26 градусов поверхность, а вне полосы, значит, ну, там на там 5-6 градусов меньше, допустим. Вот над этой теплой полосой, если, значит, воздух насыщен влагой, и если там приходит, значит, возмущение давления, какое-то откуда-то приходит волна, то вот может закрутиться. А? Ну, там не 4 километра зародыш, а там пятно большое, значит, там ширина там 300 километров, например, этой теплой полосы, и вот в центре вот такой вот...
Вот это да, это всегда загадка, потому что не было бы момента, а он откуда он
появился? Нет, из неподвижной атмосферы может закрутиться. Это один результат, он-то уже опубликован. Это...
Нет, ну, за их хренности, или за счет...
Нет, там вот что, там, значит, когда над пятном, значит, температура повышена, то в этом месте идет поток воздуха вверх за счет силы Кориолиса. Закручивается. А за счет того, что пар насыщен водой, поднимаясь вверх, пар превращается в лед, выделяется огромное количество энергии, ну, при замерзании воды, 80 там, килокалорий там, на грамм. И эта вся энергия идет на кинетическую.
То есть, если планета не вращалась, ураганов бы не было вообще? Ну, не ураганов, а этих...
Ну, да, Кориолисова сила существенна.
Просто
да.
Их не было в принципе, потому что ниоткуда было взяться угловой момент.
Да. Это очень важный принципиальный момент. Но я про это не говорил, это я так в качестве рекламы, что есть региональный вариант.
Хорошо, еще вопросы, пожалуйста. Ну, наверное, уже за ужином.
Да.
Всем докладчикам спасибо. Наверное, заканчиваем сегодняшнюю секцию.